Приветствую пользователей PokerStrategy.com. Как всегда, мы приглашаем в наши подкасты известных людей из нашего комьюнити, которые в течение этих недолгих минут стараются вас замотивировать и поделиться с вами своими самыми полезными знаниями. Сегодняшний наш герой, конечно же, не исключение. Сегодня у нас в гостях успешный игрок средних лимитов, Black Member, в прошлом тренер и автор видео, Костя Пеппери. Привет, Костя.
Привет, Артём.
Ну что, готов рассказать нашим слушателям о себе все самое интересное?
Да, готов. Привет, слушатели, кстати.
Да, ну тогда для начала представься им.
Меня зовут Костя, у меня ник Пеппери на Poker Strategy, играю уже 5 лет. В данный момент играю BSS, NL200 и NL500.
Давай тогда сразу обратимся к твоей покерной карьере, покерной истории. Начнем с самого начала, с тех уже далеких времен, когда ты только начал играть в покер. Скажи, тебе начать покерный путь помог Poker Strategy или ты откуда-то еще узнал о покере?
Только Poker Strategy вначале мне помог, то есть все статьи, все воды, учился полностью на Poker Strategy и даже на другие порталы, наверное, не заходил первое время. Так что да, стартовый полтинник Poker Strategy и с него, в общем-то, все началось. Точнее, со второго полтинника.
Ну, первый и не первый полтинник, но важно, что ты именно с бесплатных капиталов стал раскручиваться и своих денег уже не вкладывал.
Да-да-да, вообще не вкладывал свои деньги.
Скажи, а как ты воспринимал покер в самом начале своего пути? Как какое-то развлечение, хобби еще? Или сразу принялся строить планы?
Ну, я точно так же воспринимал его, как и сейчас воспринимаю, потому что у меня друг, с которым мы играли в казаки, это давно было, в 2004-м, ну там, в общем, типа киберспортивная дисциплина, но не очень популярная, вот. И мы состояли в одной команде, и потом общение прервалось, и как-то я случайно узнал, что он занес Sunday Million вот еще тогда, то есть это вообще дремучие года, где-то лет 5 назад как раз было. И он был тогда уже профессиональным игроком, в общем-то, я ему написал, он мне все рассказал, и все. У меня не было никаких больше иллюзий по поводу того, что там это какая-то деятельность, которая не принесет результата, то есть я сразу знал, что покером можно зарабатывать, и все, и сразу начал воспринимать его как профессию.
Получается, с самых первых попыток, да?
Да, самых. Ну, у меня не получалось, где-то 2 месяца я уволился, я жил с девушкой, сейчас она уже жена моя, она содержала меня где-то 2 месяца, вот, пока у меня не было денег, то есть она ходила на работу, а я сидел, гриндил СНГ какие-то, даже на очки, по-моему, я играл. Вот, и через где-то 2,5-2 месяца у меня начало получаться, я сделал какие-то кэш-ауты, в общем, и с тех пор все нормально.
Ну, наверное, благодаря тому, что девушка тебя так поддерживала, у тебя и стало уже через 2 месяца все получаться, да?
Ну да, да, она поддерживала меня очень хорошо, до сих пор поддерживает, за что, конечно, спасибо ей.
А как ты тогда представлял себе покерное будущее? Какие тогда вообще были тренды в 2009, получается, году в жизни успешных покеристов?
Ну, вопрос непростой, сейчас дай-ка я подумаю. Но я заходил на форумы, да, на Poker Strategy форумы, и когда я видел график там $150 за день, мне казалось, что это просто потрясающий какой-то результат, и очень мне хотелось дотянуться до него. Вот, естественно, я какие-то еще читал более вообще успешных игроков и тянулся как-то, пытался достичь подобных результатов. Но тренды были, в принципе, такие же, как и сейчас. То есть успешные игроки постят графики, ты стараешься как-то приблизиться к этому, типа того. А, ну, разве что по поводу стратегии. Тогда играл очень много по SSS. Тогда была SSS еще стратегия, а сейчас капы. Вот, и я сразу начал по SSS играть, как бы коротышом. Вот, большое комьюнити у нас было на Poker Strategy. А сейчас, конечно, этого всего уже нет, и вообще не очень хорошо сейчас с благосферой, скажем так, лимитов там 400 плюс уже не такая активность, что не очень радует. Но это нормальное явление на самом деле в то же время.
Получается, во всей блогосфере такие проблемы, да? Я еще во время игры интересовался в основном только фикс-лимитом, там все стало плохо в определенный момент. И в НЛ все тоже становится так же, да?
Ну, нет, ну не совсем так же, как в фиксе, но тем не менее. Просто здесь дело не в том, что типа как людей меньше становится или еще что-то в этом ключе. Дело в том, что люди просто не хотят делиться знаниями. То есть я вот сам не выкладываю никакие раздачи в последнее время. Ну, вообще, это становится не только уже даже не модно, да, то, что все не выкладывают, и ты не выкладываешь, а просто-напросто в этом нет пользы никакой. Ты тратишь свое время, пользы никакой нет, люди не обсуждают особо уже ничего, все уже, в принципе, ранее обсуждалось, и смысла, получается, нет, и люди не ведут активно дневники, вот и все дела.
Да, ну, в принципе, разумно. А когда я говорил про тренды успешных игроков, я в том числе имел в виду возможность куда-нибудь уехать, переехать в теплые края. Вот скажи, где ты тогда жил, когда начинал играть в покер?
Я жил в Москве. И да, в Москве жил. И, конечно, мне сразу это очень нравилось. И я очень любил смотреть вот на эти какие-то дневники, читать их. Люди уезжали в Таиланд. Ну, в основном это был Таиланд почти всегда везде. Вот, мне очень нравилось, и, соответственно, в общем-то, я потом такой стиль жизни для себя и избрал, и вот уже четвертый раз в этом году мы поедем на зиму в Таиланд, так что, да, на мне это очень сильно отразилось. И вообще возможность путешествовать, это, конечно, потрясающая возможность жить, где есть доступ в интернет, не быть привязанным к месту, это просто колоссальный плюс, на самом деле, покера. Можно сказать, что сейчас это один из самых-самых, лично для меня, главных плюсов. То есть, на самом деле, будем честны, зарабатывать деньги можно много где, сейчас в интернете и удаленно много где, и нужно примерно, наверное, может быть, даже столько же времени потратить, там, года 4 ты изучаешь активный вопрос, там, в это время еще опыт набираешься, а потом выходишь на приемлемый результат, там, рега НЛ 100, может быть. Если стечение обстоятельств хорошее, то это возможно. То есть, покер — это точно не единственная деятельность вот такая, но то, что она дает такой простор для путешествий, это очень круто.
Ага, но ведь раз в 4 года советуют профессию менять, получается. Как только ты выходишь на приемлемый уровень НЛ-100, то, ну, если нравится, то никто и не заставит тебя менять дело.
Ну да.
Вот как сохранить этот запал и эту мотивацию к игре на протяжении 4 лет? Как у тебя с этим, как по ощущениям, меняется каким-то образом желание играть? Или какой-то настрой на игру? Как он меняется со временем?
Меняется, в принципе, настрой, да. Ну, во-первых, просто 5 лет уже этим заниматься уже, может быть, надоедать иногда, и как-то не хочется порой себя заставлять, но нужно просто определить свою норму и эту норму все время соблюдать. И тогда никаких проблем, если вы относитесь как бы как к работе, никаких таких поблажек вы себе не допустите. И в конце концов, действительно, если особенно это актуально для людей, которые играют там микро или там 100-200, да мидстейкс, в принципе, тоже, вы просто не можете себе позволить халявить. Просто нельзя. То есть если вы топ-рек НЛ-2, там, 5К, вы можете, например, прохалявить какое-то время, там, даже вы можете, наверное, год не играть, потом спуститься на 1К, и вашего уровня все равно будет доставать, если вы даже не топ, а средний рек, там, 2К. А здесь на Midstakes вас просто опустят нереально низко, и после таких перерывов вы не можете это себе позволять. И по поводу того, вот, как раз подтверждение этих слов, это BSS-стратегия, по которой я вот начал играть в марте, потому что отменили MSS полностью. И очень много людей, которые играли на одних лимитах, там NL 200-600, они даже NL 50 играют, там NL 100, то есть они играли NL 600, играют там NL 100 или NL 50, такое тоже есть. То есть не доставало им скилла, чтобы остаться на том же уровне вот по этой стратегии. То есть работать нужно постоянно над, скажем так, над своей формой, играть постоянно. Ну, у меня сложные моменты связаны исключительно с лимитами там 500, 2К. Ну, 2К это я так сказал, на самом деле я играл только Бамхан 2К и 1К. Ну вот, скажем так, NL 500 зума и NL 1К зума, это вот сложные моменты. Ну, давай пока это опустим. Давай скажу сразу, что где-то через 2,5 месяца, как начал покером увлекаться по ССС, я поднялся на NL 200, и как бы можно сказать, что и сижу до сих пор на этом лимите, что, конечно, является очень таким непопулярным, осуждаемым явлением, но, с другой стороны, точнее так, осуждаемым явлением, но весьма популярным. Люди остаются на каких-то комфортных для себя лимитах, в комфортных условиях, и так и гриндят. Вот. Так что с этим вот до NL 200 у меня не было проблем, в принципе, никаких. А сейчас, опять же, постоянно стратегии меняются. Играл по ССС, убрали ССС, потом появился МСС, ты вот вроде становишься сильным игроком по МСС, раз к стратегию твою закрыли, теперь тебе нужно изучать БСС. Если бы я сразу начинал играть по БСС, было бы, конечно, легче, я предполагаю так. Вот. Но сейчас, опять с марта пришлось полностью как бы менять свою стратегию. Вот. И, соответственно, NL 500 как-то не поддается мне сейчас. Я в ноль играю его вот уже на протяжении где-то 200 тысяч рук. При этом на NL 200 все просто замечательно. На где-то 350 тысяч рук никаких нет там проблем.
Ага, мы уже как-то обсуждали в подкастах, как все-таки выбрать, как определиться между подъемом по лимитам, да, до самого упора и неподъемом, гриндом на лимите, на котором тебе удобно. У тебя получается особая ситуация, когда твои виды покера нещадно закрывают. Но если бы ты, например, играл изначально БСС, как ты думаешь, ты бы был настроен подниматься все выше и выше? Или все-таки остался бы на каком-то лимите, где тебе комфортно играть и где ты получал бы достаточно денег?
Ну, я думаю, что я бы сейчас играл на NL500 и на NL1K регулярно зум-игру, которая есть, скорее всего, и делал бы шоты там под фиша на более высокие лимиты. Даже уверен, что было бы так. Вот. Ну, в принципе, я так по МСС играл довольно долгое время. Вот, так что не вижу и буду так играть, скорее всего, через какое-то время, когда БСС обкатаю получше. Вот, а по поводу того, что лучше, на самом деле, чисто логически, если мыслить, то, конечно, лучше подниматься по лимитам максимально. Но это такая, знаешь, это немного утопично и звучит даже, потому что цель-то ты себе такую поставить можешь, а как на деле выйти непонятно, потому что есть сейчас информация, что очень много там регуляров 1К, но они просто делают, может быть, даже меньше, чем регуляры NL100. Даже такое есть, то есть какой-то, ну, много нулевых. Ну ладно, NLK может нет, но вот NL500, вот точно есть там ожидания у людей, у многих, которые играют ниже NL200, это просто 100%, потому что люди не зарабатывают там, играют в ноль. И вот как объяснить это? То есть он, в принципе, закален в боях на NL500, он может спуститься и, например, иметь хотя бы 2 ББ, да, допустим, но он там сидит, потому что его как бы устраивает регбэк, он, может быть, хочет еще винрейт какой-то все получить, но у него не выходит, потому что там он либо там неумный достаточно для этого лимита, либо тильтовый, либо еще куча всяких факторов. И в его случае рационально нет. В случае какого-то другого человека, может, будет рационально. Узнать это нужно можно только опытным путем, и чем больше ты в покере, тем больше тебе понятно, как бы чего ты стоишь. По логике поднимайся, но как оно выйдет, непонятно. Просто я слышал еще вот Ашпили у вас ваш подкаст.
Стоит жить впроголодь, сидеть на табуретке, может даже без стола, но играть, 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 набивать банкролл, чтобы как можно скорее подняться выше.
И о Шпиле легко говорить, потому что, блин, он, в принципе, близок к топу на своих лимитах, но не близок он топ. И, конечно, легко говорить, что это самая главная цель – подняться как можно выше. Но так вот, если предположить и посмотреть адекватно, да, сколько обычных игроков совершенно, у которых там проблема с математикой, с логикой, с психологическим каким-то состоянием, и станет понятно, что это может быть даже вредно. Просто нужно, знаешь, адекватно воспринимать себя вообще в мире, в пространстве и соответственные подстройки делать. Можешь, не можешь. А вот эти амбиции, они на самом деле и насаждаются вот нашей культурой, так, если посмотреть, все сейчас вообще настроены на просто такую славу, все хотят таких высот. В интернете просто в любом паблике ты зайди, там только и будут цитаты о том, как, блин, нужно много вкалывать, как нужно, каким успешным нужно становиться, и все в этом духе. И как-то все равно ты должен это все фильтровать очень сильно, потому что, в принципе, современному миру выгодно, чтобы ты вот так думал. Конечно, чтобы ты больше работал, чтобы там... Может, ты будешь и больше зарабатывать, но, в общем, мысль такая, то, что нужно адекватно воспринимать себя и стараться по возможностям все делать, но это не противоречит тому, что ты не должен стремиться. Должен стремиться, просто расставь грамотно приоритеты.
Да, типа, ну там, и все типа еще того. Должно идти изнутри, наверное, то есть
да-да.
Никакие внешние мотиваторы особо нам не помогают. Разные мнения теперь в подкастах, и, может быть, слушатели самостоятельно тоже подумают, пораскинут мозгами и определятся, как же им все-таки поступать.
Конечно.
Скажи, насколько я понял по твоему блогу, ты любишь устраивать себе марафоны?
Ну вот это последнее время я только люблю марафоны устраивать. Так-то, в принципе, я марафонил не так много, но да, да, мне это, в принципе, сейчас нужно, по большому счету. Очень много сейчас нужно играть, потому что у меня стоит всегда цель около миллиона или больше рук откатать, а вот я как бы не успевал, если бы не делал эти марафоны, потому что крайне много путешествовал в этом году. И нужен был марафон. Вот, и сейчас я тоже устроил, там промоушен идет, типа игра целей, что-то такое. Ну, там в основном люди начинающие, вот, там нужно упетерить банкролл, ты ставишь себе такую цель, вот, и достигаешь ее. В общем, короче, да, я тоже в это дело вписался, и посмотрим, что будет, что получится.
Ну, а ты вписался со своим актуальным банкролом, да? То есть...
Ну, нет, нет, нет. Я как бы специально убрал просто актуальный мой банкролл, я бы не мог там и за год упетерить, наверное.
Ага.
То есть я немножко нажульничал, но вроде как ничего страшного в этом нет.
Да-да-да, все в порядке.
Надеюсь.
И марафон именно благодаря тому, что ты за него отчитываешься, в блоге пишешь о результатах, он этим и мотивирует, да?
Этим мотивирует, да, в том числе. Ну, правда, я прошлый марафон, как бы, эта мотивация мне не помогла, но он достаточно был сложный, там я должен был отыгрывать по 8 часов в день, и из-за того, что там ходил и развлекался некоторое время, получилось, что мне потом нужно играть по 10 часов, и, короче, я где-то 16 часов я не откатал, вот. Но, тем не менее, как бы, результатами я доволен, но марафон вот не выполнил.
Но все равно главное, что до конца стремился к тому, чтобы его закончить.
Ну, да.
А как обычно изменяется вот такая гамма ощущений по ходу марафона? Поначалу, наверное, такая уверенность в себе, вот, что сейчас поставил цель. В марафоне какие-то четкие всегда условия, да, четкая дистанция. А потом накапливается такое, может быть, где-то там не доиграл. Но все-таки что держит вот где-то в середине марафона, когда наступают самые тяжелые ответственные времена? Что продолжает мотивировать? Именно то, что нужна отчетность и что ждут коллеги, покеристы, друзья. Или что-то еще?
Угу. Да ну и перед собой как-то на самом деле неудобно. Вот ты цель себе поставил, а не выполняешь ее. На самом деле это неприятное лично для меня чувство, и это даже больше мотивирует, чем ты как бы озвучил цель, да, а потом ну, на половине дистанции как-то сойти уже ну совсем как-то убого это будет смотреться. То есть какая-то внутренняя у тебя есть вот такая борьба, типа ты должен продолжить, не надо заканчивать, как бы не опускай руки, типа того. Вот, и вот она и, наверное, и держит. Ну, на самом деле, это же все действительно несложно. То есть мы не говорим о каких-то вещах, знаешь, которые действительно требуют какого-то мужества, отваги, блин, я не знаю, ну ты сидишь в комнате, ты играешь по 8 часов, ну блин, ну ты ни хрена не герой. Просто делай, и если ты с этим не можешь справиться, ну блин, ты косячишь, это неприятно реально, что ты поставил цель не космическую, а даже с ней не справился, это неудобно.
А как ты вообще ставишь покерные и непокерные цели? Ты следуешь, может быть, каким-то методикам, там, общепринятым методом постановки целей? Или все-таки действуешь по чуйке, и что-то нужно сделать, ты говоришь себе «да, это нужно сделать», и не пытаешься там всевозможными методами все эти цели как-то разбивать, планировать себе на какое-то время конкретное, распределять? Как ты вот поступаешь обычно?
Нет, такого как бы четко построенного плана нет. Просто стараюсь, исходя из опыта, наметить себе какие-то свои цели, которые я, вероятно, могу осуществить, и, в общем-то, как бы делать, опять же, по опыту действия, которые приведут к этим каким-то целям. Там ничего особо, каких-то вот этот тайм-менеджмент, там управление собой, вот это все я как бы не использую и не знаю, как это использовать. Может быть, нужно про это все почитать. Какой-то, может быть, прок и будет от этого. А так просто поставил себе цель. Ну, видишь, я же не ставлю какие-то прям сумасшедшие цели. Просто там играю 8 часов этот марафон. И все. Тут и планировать как бы ничего особо не нужно так. Не так уж это и много.
Угу. А ты устраиваешь для себя не покерные марафоны?
Нет, я не устраиваю ни покерных марафонов вообще. То есть, а что имеется в виду? Вот в принципе, приведи какой-нибудь пример.
Ну, например, в плане спортивных достижений, да? Привести себя в форму, ну... там... Количество, угу. может быть, повторов, упражнений, веса и так далее.
Да, если об этом речь. Но это не марафон, как бы просто, опять же, если ты устраиваешь какой-то марафон в какой-то иной деятельности, кроме как рабочей, то ты, рабочая деятельность будет хромать. Поэтому марафон я устраиваю только как бы в своей рабочей сфере, а так, да, вот спортом я занимаюсь, хожу в зал. В последнее время, правда, не был где-то недели три, потому что, опять же, поездки. Да и, честно говоря, в Москве мне сложно выбираться из дома вообще, в принципе, и на саму, и как бы намного легче это все. Сел на мопед, 10 минут по красивой местности, ты в зале, блин, ну крутяк, короче. В Москве гораздо сложнее, но тем не менее, да, я хожу, занимаюсь и стараюсь веса больше брать, стараюсь как бы рациональнее заниматься, там лучше питаться и все вот это, что нужно, короче, делать, чтобы достичь результата здесь, да, есть такое, стараюсь, но не марафон, это просто регулярные, скажем, посещения.
Ну и хорошо, оно тоже работает, результат дает.
Ну да, между прочим, в принципе, это все не шутки, что тебе легче становится как-то, когда ты выплескиваешь свои какие-то эмоции там в зале. Чувствуешь себя действительно лучше, да и чего греха таит, это действительно полезно. Ну, насчет полезно прям для здоровья, это смотря как ты занимаешься, конечно, но, в принципе, это полезно для психики уж точно. А лучше вы выглядите будете, это вообще 100%. Можно с жиром заплыть, если ты будешь гриндить по те же 8 часов каждый день и марафонить. Просто потом из кресла не вылезешь.
Ну да, это если еще есть. А если не есть, может, еще не так плохо.
Ну да, но есть как бы желательно.
Да, приходится. Ты составляешь в конце года в своем блоге годовые отчеты. Скажи, они серьезно помогают тебе, да, в оценке уходящего года? Как ты их начал составлять? Вот откуда появилась такая мысль?
Ну, вообще, модно это было среди покерных игроков. И, ну, поддался такой моде. Ты, во-первых, упорядочиваешь свои результаты, ты сам видишь, чего ты достиг, что это все не просто так. Плюс можешь какой-нибудь там пафосный эмоциональный пост написать, мотивационный, себя замотивировать, может еще кого-то замотивировать. Ну и все время, знаешь, под конец года довольно настроение такое обычно приподнятое, впереди целый год, планы и всякое такое. И, в общем, чувствуешь себя хорошо, готов этот пост написать, вот и пишешь. Да, мне помогает. Единственное, что, конечно, все предыдущие годы у меня были один лучше другого, а вот я не уверен насчет этого года, получится ли он лучше предыдущего, ну, я надеюсь, как бы, а если нет, ну, и ладно, ничего страшного, опять же, с этими мотивационными штуками меня немножко это позадолбало, знаешь, превосходить себя все время и жить в какой-то борьбе просто постоянно, и сейчас вот такое настроение, что как-то к этому я стал легче относиться, и поэтому, ну, нет, так нет, ничего страшного.
Ну и правильно. Мы со многими гостями вспоминаем еще студенческие годы, что наверняка и для многих слушателей тоже актуально. Вот скажи, у тебя есть еще какая-то профессия, кроме игрока в покер?
Нет, я по причинам семейным, я где-то со второго или с третьего, я не, блин, с середины второго курса я ушел из института, пошел работать, и вот я работал 4 где-то года, что-то такое. Короче, я не закончил институт, я учился на юриста и не закончил. Я немного об этом жалею. Как бы я жалею о самом факте, что у меня нет высшего образования, да, это немножко даже иррационально, потому что в последнее время вообще все принято считать, что это лишь корочка, или там, что тебя там учат учиться, или всякое такое, но, блин, мне как бы порой некомфортно, что у меня нет высшего образования. Вот чисто, знаешь, вбивали тебе, что оно нужно, вот мне вбили, и есть у меня некий такой разрыв в этом.
Но, с другой стороны, еще в России, не знаю, как вбивают, не вбивают, но обществом установлено, что ты идешь в универ сразу после школы. И, собственно, там в 20 с небольшим, в 21-22 его заканчиваешь. А ведь на самом деле в других частях этого мира все несколько по-другому. И да? Некоторые начинают учиться в 30 и в 35.
Но учиться никогда не поздно, поэтому я как раз себя так и успокаиваю. Типа я могу овладеть какой-то профессией в интернете, никаких проблем не будет. В принципе, навыком таким я обладаю, и заставить себя учиться – это не проблема для меня. Поэтому вот так я себя утешаю. Но я говорю, немного это иррационально, то, что меня это беспокоит, но, блин, беспокоит немного, да.
А смотри, ведь многие хотят после того, как уже заработают свои феноменальные суммы в покере, из покера уходить и начинать заниматься, там, например, бизнесом. А для этого тоже нужно ведь чему-то научиться и, возможно, поучиться в каком-то учебном заведении. Вот.
Меня, кстати, на самом деле вот эти вот мысли, и я еще в прошлом подкасте об этом говорил, меня или в интервью, не помнишь, ну, они на самом деле забавляют. Вот я представляю себе игрока, ну, там, 5К, который там ожидания имеет, там, не знаю, больше там миллиона, может быть, и даже, может быть, больше и больше. Вот, и он такой, знаешь, уходит из покера и начинает там открывать свой какой-нибудь магазин, там, не знаю, или кафешку, что-то такое, и вот он и в этой сфере тоже становится успешным. На самом деле, я думаю, что это процент просто, вот взять всех регов в NL5K, и все, которые вкладывались, они, во-первых, вкладываются в околопокерное что-то практически всегда, и тогда это увеличивается вероятность успеха. Мало кто, короче говоря, может, вот молодой парень 24 лет, он куда-то вкладывается, и все, у него все выгорает. Это на самом деле бизнес и покер вообще, это все какие-то выдумки, которые блуждают среди покерных игроков, потому что они, им кажется, что если они зарабатывают там в 5 раз больше средней зарплаты, что они в 5 раз умнее среднего человека, это полный бред, и это совсем не так. Просто покерный игрок, блин, умеет 3-бетить, умеет ставить C-беты и там чек-рейзить, все. Он особо ничем не отличается от какого-то другого человека. А финансовая именно вот свобода, что он может позволить себе открыть какой-то бизнес, это не равно тому, что бизнес будет успешный. Так что как бы вот так, я считаю.
Но, возможно, это связано как раз не с тем, что они после своего NL5K, где они уже играют как боги, начинают задумываться о том, что в какой-то другой сфере они могут вырасти еще выше, да? Просто, может быть, хочется сменить деятельность в определенный момент.
Ну да, вот это, конечно, рационально, это правильно. Но вот я именно говорил о том, что сменить-то деятельность хорошо, вот выгорит, вот это проблема. И знаешь, сделать шаг, когда даже тебе хочется сменить деятельность, а вот в покере у тебя уже все получается. Во-первых, знаешь, топ-регам я не думаю, что очень часто хочется сменить деятельность прям.
Да, тут...
Да, то есть, ну, настолько просто феноменальные какие-то доходы, поэтому не думаю, что они прям очень часто. А вот как-то немножко разбить это все дело, то есть часть банкрола вложить в какое-то, может быть, предприятие, это да. Такие вот мысли, они рациональны, да.
А при этом еще не у всех получится справиться с тем, что, да, в покере все было так успешно и хорошо, а потом в этом новом деле что-то вдруг перестанет получаться, пойдет не так. И что тогда, да? Ну, на какой-то ранней стадии в покере еще всегда можно вернуться, да? Но некоторые рассчитывают на такой вариант развития событий, только если с покером что-то, к примеру, в нашей стране произойдет и так далее.
Не, ну вообще в целом, конечно, это правильно. Это правильно. Думать об этом, по крайней мере, и пытаться прочитать такую ситуацию, это неплохо.
Окей, давай поговорим о твоих хобби. Расскажи, чем ты любишь заниматься в свободное время?
Люблю путешествовать, люблю ходить в зал. Все, таких больше хобби у меня нет. Но у меня жена сейчас открыла канал на Ютубе, который мы пытаемся как бы развить. И, ну, сейчас, конечно, никаких успехов нет. Ага. Но там будет женская тематика, короче, про косметику, про всякое такое и про путешествия наши. Вот. И вот тоже как бы часть моей жизни тоже это стало. Там какие-то технические штуки. Мне интересно сейчас там выбор объектива и как все снимать лучше. И вот в этом тоже стараюсь как бы развиваться немного. Ну вот, да, вот три таких вещи. Путешествия, видеоблог и зал.
То есть в субботу утром ты выходишь из дома и так размышляешь, в аэропорт поехать или в зал пойти?
Ну, нет, я где не так часто на самом деле это все происходит, это где-то происходит там раз в полтора месяца, я куда-то уезжаю, типа того. Вот, но когда на самую живешь, конечно, чаще. Там выходит куда-то путешествовать.
Ну, там имеется в виду по ближайшим островам или все-таки дальше по Азии, где ты был?
Ну, и в том числе и по ближайшим всяким островам, и по Азии, потому что нужно делать все время визы рано, это, в общем, визу продлевать свою, это просто необходимость. Вот, куда-то выезжать. То есть в ближайшие страны, типа Малайзии, там, Лаоса, допустим, Камбоджи, Бали, в Индонезию. Вот такая штука.
А скажи, чем именно Таиланд так выгодно выделяется в качестве вот такого южного места жительства? Я сам особо не интересовался, и, может быть, некоторые слушатели тоже не знают, некоторым интересно, почему именно Таиланд стал настолько популярен среди многих русских и в том числе покеристов?
Ну, самое основное, он стал популярен в покерной тусовке, потому что изначально все посты, большинство постов появлялись как раз по поводу Таиланда. То есть покеристы видели, что покеристы там живут, что отзываются хорошо, они приезжали туда и тоже там жили, отзывались хорошо. Там довольно дешевое жилье, там дешевые. Ну, в принципе, нельзя сказать, что они прям дешевые. Скажем так, некоторые продукты там значительно дешевле, чем у нас. Жизнь, в принципе, дешевле, жизнь комфортней, потому что там хороший климат, там интересно. И плюс там, конечно, комьюнити. Вот у нас комьюнити уже сформировалось, и уже давно мы все друг друга знаем. И вот мы там живем, общаемся, всем интересно, общаемся, работаем, как бы развлекаемся. Вот. В принципе, об этом почитать можно везде сейчас в интернете, чем как бы там хорошо жить. Есть еще альтернативы, например, Вьетнам сейчас довольно интересное место. Там не такая еще пока инфраструктура развитая. Насколько я знаю, я был только в Хошимине, точно не могу сказать, в других туристических местах как, но вроде как типа Таиланд для туризма сейчас более популярен. И более подходит, что ли, не знаю. Может, ошибаюсь по поводу более подходит. Вот.
Да, вот именно интересно было, поскольку ты бывал во многих близлежащих странах, вот как там дело обстоит. Но Таиланд, конечно, раскручен, будь здоров.
Да, раскручен, конечно. Ну, в Таиланде тоже, знаешь, не все места раскручены. Так что самую Пхукет, да, а вот там, например, где-нибудь в других городах вполне можно тоже там пожить, из северных каких-то. Так что можно. И в другие места туда ездить, где не так много туристов.
А скажи, как отличаются ощущения от жизни в целом и в частности от покерной катки, когда ты находишься в Москве и в Таиланде? Какие-то, может быть, силы на игру, энергия, как встается по утрам?
Ну, вопрос такой, на самом деле, какой сложный. Надо подумать, что ли. Не знаю, чем отличается. В Москве, на самом деле, вот все мои друзья. Во-первых, у меня друзья разъехались. Они на Бали сейчас живут, мои друзья, многие. И поэтому в Москве я вот встречаюсь с оставшимися друзьями, которые работают, да. И мы встречаемся только один день в неделю. Соответственно, вот остальные все дни я как бы сижу дома и там гриндю или ерундой всякой занимаюсь, или иногда в зал хожу. Вот, то есть как-то в этом смысле попроще именно работать. И сама, особенно вот осенью, зимой работать вообще просто в Москве. Слякоть там, выходить не хочется, какое-то уныние, это все часто способствует катке. В Таиланде катки не способствуют местный климат, грубо говоря, но там способствуют катки то, что ты чувствуешь себя отдохнувшим, ты чувствуешь себя, возможно, более счастливым. Некоторые себя там чувствуют, и поэтому тебе может быть легче как-то себя заставлять. К тому же, если у тебя какие-то неровные полосы идут в карьере, проще развеяться там, проще, знаешь, выйти на пляж, вот ты сидишь на пляже, там лазурная вода, ты доехал до этого пляжа на мопеде, ты посмотрел вокруг пальмы, ну блин, ну кайф, просто приятно там находиться бывает. С другой стороны, вот отключили воду здесь, в марте, в апреле, и мы без воды были просто на острове целую неделю примерно. То есть это было довольно косячно. Мы мылись покупными канистрами, и, в общем, не очень было. А в прошлом году отключали свет примерно на неделю, когда ты спишь за окном, и у тебя в комнате там 37, довольно неприятно. Mm-hmm. То есть там тоже есть какие-то минусы.
Ну да. Как раз вот интересно, что ты говоришь, слякоть и в темень тебе проще катать. С одной стороны, да, потому что не хочется выходить. Но с другой стороны, ведь, может быть, давит, хотя Москва еще не такой, пожалуй, север. Некоторые там из Мурманска играют и такие же марафоны проводят.
Угу.
Мне кажется, что именно очень влияет вот солнечный свет и то, что ты говоришь, чувствуешь себя более счастливым.
Да-да.
Это как раз потому, что ярко, солнце запускает, собственно, процессы определенные в организме. Ну и, по крайней мере, тупо не хочется спать.
Есть такое. Но все равно приоритет всегда в скеле. И, то есть, если вы хорошо подкованы технически, вы можете вот эти как бы, моменты там как-то сглаживать. То есть самое главное — быть сильным игроком технически, а дальше уже то, что ходить в зал, там хорошая погода, наслаждаться жизнью — это как бы уже конкретно относится к вашей жизни. К покеру это уже косвенно относится, не так это важно уже становится. Это когда вы на лимитах реально играете, высоких, где цена ошибки крайне дорога, вот там вы можете не выспаться и там вылететь на, не знаю, на какой-нибудь Volvo. И это уже будет проблема. А здесь, на каких-то мидстейкс лимитах, там уже не так все это важно. Вот.
Да. Давай еще, наверное, вспомним такую тему, как тильт и даунсвинги. Как ты с этими проблемами борешься и, надеюсь, справляешься?
Ну, справляюсь я с этим исключительно никак. Это само все справляется. То есть... У меня реально нет никакого рецепта, как все это... То есть, если меня что-то бесит, вот меня это все бесит, я все знаю, как это меня бесит, я знаю, откуда идет причина, ничего не могу с этим поделать, сижу, бешусь. То есть, я не тот человек, который может там сказать такое, что давно, помню, еще по сферу его читал, он написал что-то вроде того, что я как бы рационально поразмышлял на эту тему, понял, что тильтовать плохо, а не тильтовать хорошо, я не тильтую. Как бы, вот знаешь... Просто, я не знаю, зарабатывать деньги хорошо, не зарабатывать плохо, вот зарабатывайте. То есть одно понимание ничего тебе не дает. Ты реально должен как-то на себя все это спроецировать и как-то все это применять. Вот у меня просто я довольно сильно бешусь, но довольно быстро успокаиваюсь. То есть там, не знаю, максимум день. Потом у меня снова я перезагружаюсь, снова я готов работать. И никогда я не... Я расстраиваюсь жутко, но никогда руки не отпускаю. Я не могу такой сказать, в жопу покер, пошли все нахрен, там я улетаю в Австралию. Или там, не знаю, в Южную Америку. Вот и поживу там посмотрю, что как. Всегда я грин, играю много, и нет с этим никаких проблем. Бешусь сильно. Но это такой склад характера, это неоправданность своих ожиданий, это там эго, это вся вот эта штука, которая действительно мешает покерным игрокам. И, может быть, от большой части поэтому я и не могу показать действительно каких-то шикарных результатов на каких-то более высоких лимитах. Ну вот, если получится, может быть, с этим справиться в будущем или в настоящем, ну, отлично. Я, в принципе, бы работаю над этим. Работаю. Но от результата все равно дофига всего зависит. Вот кто бы чего ни говорил, и Форхалей говорил, что... упадничество как бы ощущается, да у всех все ощущается, просто, я опять же повторяю, вот мне кажется, техническая сторона игры вот важнее, то есть как Элиф говорил, что скилл нам нужен, чтобы играть в замазки, вот очень правильная фраза, будешь ты упоротый вообще в жуть, ты все равно будешь лучше, чем фиш.
Угу.
Понимаешь? То есть с похмелья, с бодуна сел катать, если у тебя техническая сторона хорошая, упала она на 40%, ты все равно лучше, чем какой-то нулевый чувак. Все равно покажешь там 1.5 ББ, 1 ББ. Так что техника важнее эмоций.
Да, разумно. Но хорошо, что ты сразу не бросаешься улетать в Австралию, хотя из Таиланда должно быть дешевле, чем из Москвы.
Ну, да просто визу сложно получить, понимаешь, в этом вся проблема.
Слушай, еще я знаю, что тебе удалось в этом году выбраться на ВСОП. Расскажи, насколько там все успешно сложилось?
Давай сначала по поводу визы расскажу, потому что, наверное, многим покерным игрокам это интересно. То есть визу получили мы легко, но потому что мы были как бы женаты. Это плюс. В то же время я указывал профессию покерного игрока, и с этим никаких проблем не было. Поэтому, если у кого-то вот стоит такая проблема, смело можете указывать, ничего не придумывать, как бы все равно вас там проверят. Вот, это раз. Второе, да, прилетел я в Америку. Мне на самом деле в Вегасе не особо понравилось, честно тебе скажу, потому что, ну, там как-то мне не очень понравилось играть вживую, потому что очень много людей, которые мне не нравились. Вот реально. Там очень много было какого-то, блин, людей просто как будто некультурных, невоспитанных, знаешь, каких-то неприятных. Вот я играл турниры, там продал доли на форуме, поехал, выступал вот в этих турнирах. И подчас просто я офигеваю, какие люди играют в покер. На самом деле, конечно, глупо было бы думать, что в покер играют какие-то исключительно интеллигентные дядечки в очках. Но на самом деле, да, даже профессионал покерный подчас оставляет какое-то не очень хорошее впечатление. Так что живая игра мне не особо понравилась. Но по поводу там уровня игры, тоже уровень и кэша, вот на L500 там я играл, довольно слабый, фишей реально дофига, регуляры довольно слабые, и в принципе гриндить там можно, но с интернетом все равно это не сравнится, потому что доллар в час у тебя будет значительно меньше. По крайней мере, если сравнивать NL500 один стол, да, и NL500 4 зум стола. Конечно, вообще разница просто огромная. Вот. В этом смысле офлайн играть, наверное, не очень. Если один и тот же, по крайней мере, лимит. Вот. Но в целом опыт очень интересный, конечно, и добавляет это какой-то мотивации, знаешь, вот этих всех покерных звезд увидеть, там кто-то может там автограф у них взять и все такое. Это, конечно, интересно, и как бы я совершенно не жалею, что съездил вот на ВСОП, поиграл, довольно прикольно. И на самом деле это опыт в плане вот игры очень хорошо помогает. Ты сидишь за этим столом, ты много о чем можешь подумать за это время относительно своей покерной карьеры. Поэтому да, хорошее, в принципе, дело.
Да, действительно, в это время не приходилось гриндить за кучей столов 8 часов.
Да.
Можно было сидеть и думать. Ну, занятно.
Главное, в упаднические мысли никакие не попасть, потому что там, когда он не складывается, тоже, знаешь. А, вот, хорошо мне что понравилось, то, что ты там можешь увидеть человека, который плохо играет, понять, что этот человек, например, может быть там не хуже тебя, да, а может быть он лучше в каких-то моментах, то есть ты, может быть, рациональнее будешь смотреть вот на игру фишей, и тебя не будет что-то так сильно бесить. Но это может быть, потому что в моем случае, наверное, это не сработало. Такая штука.
А тебе удалось самому познакомиться с известными игроками?
Нет. Я что-то застеснялся, там стоял Оливье Бускет, который вот недавно такой мини-скандальчик они замутили со своим протеже. Ну, они доехали куда-то, да, в какой-то суперхорольский турнир, что-то такое. Они надели майки по поводу вот этого конфликта между Израилем и Палестиной. Вот. И вот он там стоял, и хотел я у него взять автограф, но что-то не решился. Ну, Айви, Хельмут, всех их тоже видел, тоже стеснялся подойти. Ну, ничего страшного, че. Зато майку купил Фил Айви.
Ну, классно. Будет повод в следующий раз поехать и подписать ее, да?
Да.
Окей. Ну что, подходит уже к концу время нашего подкаста, и по традиции я попрошу тебя дать в конце подкаста совет нашим слушателям, что-нибудь, что сам ты для себя считаешь важным, и что может оказаться важным для других игроков?
Да, я мог бы посоветовать просто как бы делать то, что вы считаете нужным, и как бы смотреть, что получится. Всяких громких слов не буду говорить, просто все равно имейте в виду, что если вы времени больше уделяете какому-то делу, то и выхлоп у вас больше будет, чем у другого человека. Однако это не гарантирует вам никакого успеха, просто вы увеличиваете свои шансы. Так что... Вот так. Это даже не совет, это просто какой-то...
Констатация
вот...
факта.
Да, констатация факта. Просто...
Но, с другой стороны, выхлоп-то может просто загрязнять наш воздух.
Да.
В конечном счете, да, нужно тоже... разумно...
Непонятно, к чему слава и известность может вас привести. Непонятно.
Ну, будем надеяться, что наши слушатели все-таки разумно будут подходить к подобным выбросам в атмосферу своими усилиями. Вот. Ну, а на сегодня у нас все. Большое тебе спасибо, Костя, что пришел к нам.
Тебе спасибо, что позвал.
И да, будем рады видеть тебя когда-нибудь снова в наших подкастах.
Хорошо, всем удачи, всем спасибо за внимание.
Ага, пока.
Пока.
И от меня тоже всем спасибо за внимание. С вами были Костя Пеппери и Артём Оверстил. И в конце мы послушаем песню, которую прислал нам Костя. Это «Dire Straits». Money for nothing.
Microwave ovens, custom kitchen delivery. the Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free.